Здравствуйте! Вы присутствуете на новом уроке из цикла «Двар Малхус». Сегодня мы продолжаем изучение беседы Ребе, которую Ребе произнес в субботу недельной главы Ваейце, 9 Кислев 5752 года. 9 Кислев – памятная дата, являющаяся одновременно днем рождения и днем сокрытия из мира Миттлера Ребе, второго Любавического Ребе, сына Алтер Ребе. Более того, на следующий день после 9 Кислев – выпадает день освобождения Миттлера Ребе из заключения. В начале беседы Ребе предполагает, что определенные уроки, касающиеся Миттлера Ребе, включая урок, касающийся освобождения, что в настоящее время наиболее актуально, мы можем почерпнуть из тех недельных глав, с которыми связан был в 5752 году день рождения, день ухода из мира Миттлера Ребе и день его освобождения. Это главы Ваейце и Ваишлах. Достаточно необычное совпадение, совпадение дня рождения и дня ухода из мира Миттлера Ребе, анализируется мудрецами, когда они рассуждают по поводу Моше Рабейну, который также родился и ушел из мира в один и тот же день. Мудрецы утверждают, что в этом заключена особая полнота. Но ведь на первый взгляд служение праведников – служение духовное. Какое отношение к нему имеет полнота материальных лет и дней? На самом деле, отвечает Ребе, полнота служения заключается в том, чтобы духовная жизнь пронизала также материальную жизнь. Таким образом, чтобы материальность стала для духовности сосудом, вплоть до того, чтобы она объединилась с духовным. Для того, чтобы глубже понять эту идею, мы начали заниматься анализом того, о чем говорится в недельных разделах Ваейце и Ваишлах. В этих разделах, неразрывно связанных с жизнью Яакова Авину, нашего праотца Яакова, говорится, как ни странно, не о его служении в Святой Земле, а о том, как он вышел из Святой Земли и отправился в Харан, место с чрезвычайно дурными нравами, служил там Лавану, женился, родил большинство детей, и после того, как уже отправился домой в Святую Землю, вынужден был прибегать к определенным ухищрениям для того, чтобы разрешить конфликт между ним и его братом Эйсавом. Дела отцов – знак для сыновей, и первый рассказ о работе наших праотцов, Яакова в данном случае с миром, дает нам урок. Основная работа еврея заключается во влиянии на мир. И эта работа осуществляется через выход из места святости. Выход Яакова из Бершевы в том числе намекает на спускание души в материальное тело, намерение этого спускания в том, чтобы еврей в результате преодолел сокрытие. Это достигается благодаря тому, что душа, находящаяся в теле, делает его сосудом для души, вплоть до того, что тело объединяется с душой. В последующих пунктах беседы, а мы продолжим с вами изучение, начиная с шестого пункта, мы разберемся в этих вопросах более подробно. Откройте, пожалуйста, первый том Сифрей Исвайдус от 5752 года на 344 странице и приступим к занятию. В начале недельной главы Ваейце говорится о том, как «Ваивга бамоким вайолен шом» Яаков Авийну дословно наткнулся на то место, на место, где в будущем был расположен храм. Объяснение, почему Писание использует именно такое слово, смотрите, пожалуйста, в комментарии Раши на этот стих. «И заночевал там, потому что зашло солнце. И взял Яаков Авийну от камней этого места и поместил себе изголовьем, и лег в том месте». Мы сказали с вами выше, что выход Яакова Авину из Бершевы в направлении Харана олицетворяет выход души из ее источника и спускание ее в материальное тело, в материальный мир. Так вот, когда душа еврея спускается вниз для того, чтобы одеться в материальное тело, расположенное в этом материальном мире, мире эйлом от слова гейлом, от слова сокрытие, она моментально попадает в ситуацию «ки воашемеш» – «зашло солнце». в ситуацию сокрытия солнца и щит Авая Элоким, в ситуацию сокрытия божественности, следствием которого является «Ваишкав Бамакей Магу» и лег в том месте. Что же выражает, если переводить этот сюжет на язык духовных понятий, лежание? Поза лежащего человека олицетворяет ситуацию, когда голова человека, то есть его достоинство, приравнивается с его ногой, то есть нижними, низкими аспектами в нем, как будет подробнее объясняться в 7-м пункте. В результате сокрытия, которое осуществляет этот материальный и грубоматериальный мир, который является нижним, ниже которого нет с точки зрения сокрытия света его благословенного, и тьма которого многократно умножена, мы процитировали с вами слова из 36 главы книги Танья, а в частности, если речь идет о тьме и ночи изгнания, когда «Эйсэйсэйну ло раину», выражаясь словами Дилем, «знамений твоих не видели мы», а в особенности «виквосад мишихо», время максимально близкое к приходу Машиеха, которое называется «иквосо», задержкой, словом, которое также может быть объяснено от слова «пятка», намекающего на ногу. Когда евреи находятся в состоянии сна и лежания, в котором их раскрытые силы души находятся в сокрытии, и, само собой разумеется, голова становится равной ногам, приравнивается к ногам. Не очевидно преимущество головы над ногами. И более того, этот нижний мир, наполненный клипейс, тем, что скрывает Всевышнего, и ситра хорой, вещами, относящимися к стороне противоположной святости, которые направлены против Бога в буквальном смысле, выражаясь словами Алтереба в том же самом Переке Тани, бунтуют против него, из-за чего, собственно, Яаков Авину необходимо было взять из камней того места, потому что, согласно комментарию Раши, он боялся хищных животных. Но именно благодаря этому спусканию, которое приводит к вынужденному, на первый взгляд, приравниванию головы ногам к позе лежания, осуществляется раскрытие и возобладание духовности, души, также в материальности тела, что также в состоянии спускания и заночевал там, потому что зашло солнце и лег, когда голова его находится на одном уровне с ногами, высокие аспекты существования еврея нивелированы с его низкими аспектами, он привлекает святость души также внутрь его материального тела, и более того, осуществляется в результате то же самое «ваишкав» и «лег», только в позитивном смысле. Материальное тело объединяется с душой, и благодаря этому достигается бесконечно большая полнота также в самой душе, как будет объясняться дальше. Седьмой пункт беседы. И это станет понятным, если предварить дальнейшие рассуждения вопросом, который комментаторы задают в отношении того, что говорится в разобранном нами стихе «наткнулся на место и лег в том месте». На первый взгляд, как же может быть, что именно в том месте, а мы знаем с вами, что это место было местом будущего храма, будущего святилища, Яаков лег спать? Несмотря на то, что солнце в тот день зашло не в свою пору, согласно комментарию Раши, оно зашло именно в то время, когда Яаков достиг этого места, чтобы он заночевал там, сказали благословенной памяти мудрецы в отношении слов «Ваишкав бамокей магу», именно тех слов, которые мы с вами разбираем, «и лег в том месте», в отношении этих самых слов они сказали «здесь он лег», но все 14 лет, которые он прятался в доме Эйвера, а Яаков Авину после того, как он ушел из дома, не сразу направился к Лавану, а в течение 14 лет обучался в Ешиве у Шема Ейвера, он не лежал. Что значит «не лежал»? Никогда не спал таким образом, как мы привыкли с вами спать, раздевшись, устроившись поудобней. Спал как придется, чтобы не терять время от учебы, потому что он занимался Торой. И также мудрецы наши говорят, здесь лег он, но последующие 20 лет, которые он находился в доме Лавана, он не лежал. Последующие 20 лет, которые он трудился в доме у Лавана, он не ложился спать, потому что ощущал ответственность за свою работу. И именно в этом месте, в месте святилища, впервые за 14 предшествующих лет и последний раз за последующие 20 лет, Яаков Авину лег спать. Из самой абсурдности этой ситуации понятно, что лежание в этом месте представляет собой позитивную идею. И более того, представляет собой высочайшую идею. И эта идея раскрывается именно в месте святилища. И необходимо дать объяснение этому. Разница в материальном плане между стоянием и сидением с одной стороны и лежанием с другой заключается в том, что во время стояния и даже сидения различима в раскрытии разница между верхней частью, головой и средней частью тела, и нижней частью тела человека, того, что мы выше назвали ногой. Очевидно и раскрыто, что верх управляет низом. Что не так в то время, когда человек спит, когда его верхняя часть и нижняя часть находятся на одном уровне, нивелированы. Как же эти рассуждения прочитываются с точки зрения духовных идей? Верхняя часть человека олицетворяет его духовное содержание, его духовную суть. Нижняя его часть олицетворяет в основном его материальность. Отсюда понятно, что несмотря на то, что по простому смыслу и в раскрытии идея лежания, когда достоинство, духовное достоинство человека приравнивается к низу, к материальности его существования, это самое великое падение. Падение с точки зрения раскрытий. При всем при том, на уровне корня, на внутреннем уровне, есть у этого состояния величайшее достоинство. Именно в этом положении достоинство человека находится вместе с его низом, будучи абсолютно нивелированы с ним. Это происходит по причине раскрытия сущности Бога, которая, будучи выше всяческих рамок, рамок верха и низа, приводит к тому, что две эти совершенно различные между собой на первый взгляд вещи, верх и низ человеческого существования, становятся полностью нивелированы в буквальном смысле. И наподобие известного факта, что простота простого человека, в существовании которого не светит разум, расположенный в голове, то есть его верх приравнен низу, связано с простотой сущности Бога. И эта позитивная идея лежания привлекается позже в состояние, когда он уже встал со своего ложа. Также тогда, в состоянии, когда ощутимы у него рамки и различия между верхом и низом, когда видно, что это верх, а это низ, привлекается в это состояние и раскрывается там сущность Бога. И тогда разница между верхом и низом выражается только в разнице между их обликом, только на уровне формы. Но по сути они представляют собой одну единственную вещь. И верх, и низ становятся раскрытием сущности благословенного. Это означает, что в служении еврея, по выходу его из Бершевы и продвижению его в Харан, наличествуют две идеи. Первое. Возобладание раскрытия духовности над сокрытием материальности. Таким образом, что материальность перестает скрывать духовность, но становится для нее сосудом. На этом уровне материальность с точки зрения своих рамок, с точки зрения рамок своего существования, несмотря ни на что, представляет собой все же сокрытие для духовности. А кроме этого, при выхождении еврея из Бершевы и продвижении его в Харан, осуществляется второе – нивелирование и объединение между материальностью и духовностью. Материальность и духовность остаются в рамках собственного существования, но они нивелируются и объединяются благодаря раскрытию сущности, которая выше их обеих. Восьмой пункт беседы. В соответствии с этим станет понятно, почему Яков поступил таким образом, лег в том месте. Ранее мы полагали это странным, сейчас мы скажем более того. Именно потому, что это место святилища, где было после этого абсолютное и полное привлечение и раскрытие божественности. Вплоть до раскрытия сущности в храме, а в частности в святая святых храма, где находился Арон Акойдеш, ящик со скрижалями завета, который не занимал места внутри пространства святая святых. Это привело к Ваишкав, к тому, что Яков лег в позитивном плане, то есть, как мы объяснили выше, к полному объединению верха и низа, которое обязано своим появлением раскрытию сущности. И это то, чем данный стих продолжается сразу после этого. «И заснул он, и вот лестница стоит на земле, и вершина ее упирается в небеса. И вот ангелы Всесильного поднимаются и спускаются по ней». И вот Бог стоит рядом с ним, рядом с Яковом и так далее. Соединение и объединение между землей и небесами. Та же идея, которую мы обсуждали с вами выше. Между низом и верхом, только теперь на уровне мира. Происходило благодаря сущности Бога. И само собой разумеющимся образом находились там все ангелы. И ангелы, которые занимались Яковом внутри земли Израиля, и ангелы, которые в будущем занимались его нуждами вне земли. И необходимо сказать, что в этом заключается также объяснение с точки зрения внутренней того, что когда Яков проснулся от своего сна, он сказал, действительно есть Авайя, Бог в этом месте, а я не знал. Дело в том, что раскрытие имени Авайя, которое мудрецы внутренней Торы называют Шем-О-Эцем, именем, указывающим на сущность, оно выше аспекта знания, поскольку знание относится к рамкам верха. Знание связано с мозгом, который расположен в голове, если вспомнить наше рассуждение про позы стояния, сидения и лежания. С головой, которая раскрывается, преимущество которой над другими частями тела очевидно, в то время, когда человек стоит или сидит. Что не так с точки зрения сущности? Верх и низ абсолютно нивелированы, как мы говорили выше. А в продолжение этому Яков говорит: «И убоялся, и сказал, как грозно место это! Это не что иное, кроме как дом Бога. Дом и жилище ему благословенному, и раскрывается там во всей своей сути». В этом, собственно, и заключается идея жилища из образа создания жилища Богу в нижних мирах. необходимо создать из нижних миров то место, где Бог будет раскрываться в своей сути наподобие тому, как человек в своем жилище не имеет необходимости позировать, что-то изображать, надевать на себя маску, а может раскрыться таким, как он есть. И все это привело после этого, после установления Мацеевы, обелиска, о котором будет говориться подробнее в 10 пункте, привело Якова к заключению обета. Вплоть до завершения этого обета, в котором Яков говорит: «Все, что ты дашь мне, от всего я отделю десятину тебе». «Кол ашер титен ли асер асрену лох». И эту фразу с точки зрения внутренней мы можем объяснить таким образом, что она еще больше, еще глубже позволит нам понять вещи, сказанные выше. Благодаря раскрытию сущности раскрывается, что «коль ашер титен ли» — все, что ты мне дашь, и материальные вещи, и духовные вещи, находятся в аспекте «асер аасрену» — «отделю десятину». Слова «асер аасрену», как объясняется, например, в книге Тойра Уэйр, указывают на сферу кесар, высочайший божественный аспект, который является промежуточным звеном между тем, кто эманирует, и тем, что им эманируется. И более того, асер аасрену лох, отделю десятину тебе. Тебе, как и всякое местоимение, указывает на суть Бога. Тебе, такому, как ты есть. Поскольку все существование всего того, что ты дашь мне, оно только лох, только тебе, является всего лишь раскрытием сущности благословенного. Девятый пункт беседы. В соответствии с вышесказанным станет понятна также идея, о которой Писание говорит, рассказывая о том, как Яков Авину устраивался на ночлег. «И взял от камней этого места и поместил себе мерашейсов». Обычно это слово переводится как «изголовье». Ниже мы с вами более детально объясним, о каком же изголовье шла речь. «Поместил себе изголовьем и лег в том месте». Слова «поместил себе изголовьем» объясняет Раши. «Сделал наподобие жёлоба вокруг своей головы, потому что боялся диких зверей. Начали камни ссориться друг с другом. Один говорит: на меня положит садик свою голову. Другой говорит: нет, на меня он ее положит. Сразу сделал святой благословен он всех их одним камнем». Несмотря на то, что на первый взгляд, чем может помочь жёлоб, который окружает голову, против хищных зверей? Ведь звери могли покуситься на другие части тела Якова. Комментаторы объясняют, что Раши подразумевал, что Яков Авину окружил все свое тело камнями. И именно поэтому, объясняя, что за изголовье он себе сделал, Раши использует слово «марзеев», что, согласно словам комментаторов, означает тонкий жёлоб, который следует за водостоком. Этот жёлоб не может быть отдельно от водостока. Тем самым намекается на то, что часть камней, окружавшая голову Якова, была продолжением другой гряды камней, которая окружала все его тело целиком. Однако по-прежнему необходимо понять. Во-первых, в свете того, что мы сказали выше, что все тело Якова было окружено камнями. Почему, если все тело Якова было окружено камнями, Писание самим своим языком подчеркивает, и также в комментарии Раши он говорит: «Вайосем мирашейсов» — «поместил изголовьем». Слово «мирашейсов» образовано от слова «рейш», от слова «голова». Писание подчеркивает, что камни, пускай в первую очередь, окружали именно голову Якова. Во-вторых, непонятна сама идея такой защиты от хищных животных. Как можно защититься от хищных животных грядой камней? Ведь хищные животные спокойно могут перепрыгнуть через этот марзеев, через этот жолоб, и это совершенно очевидно. Десятый пункт беседы. И необходимо дать объяснение этому в соответствии с путем хасидизма. Действие Якова, которое Писанием выражается словами стиха «и взял от камней этого места и поместил изголовьем ему», выражает духовную работу Якова. То, что он привлек и раскрыл в существовании материальности с величайшей силой свет души. На это намекает идея камней, выражающих идею силы. А когда раскрывается в существовании материальности ее истинное существование, существование души, тогда сокрытие, которое обычно материальность причиняет духовности, исчезает. И само собой разумеется, хищные животные не могут нанести вред Якову. И поскольку, говоря словами Таньи, местом поселения божественной души является головной мозг, а оттуда она распространяется во все органы, поэтому главное раскрытие силы души и духовности, то, на что указывают камни, происходит именно в области головного мозга, в том, на что намекает слово Мираашейсов, гряда камней, окружавшая голову Якова. И то, чем Раши продолжает этот свой комментарий, начали камни ссориться друг с другом. Один говорит, на меня поместит праведник свою голову. Другой говорит, нет, он на меня ее поместит. Говорит о ссоре, которая, согласно комментаторам, происходила не между камнями, которые находились под головой Якова, а между камнями того жолоба, который был расположен вокруг его головы, с камнями, которые были расположены в жолобе, окружавшем его тело. И содержание этой ссоры «на меня положит праведник свою голову» заключалось в том, что каждый из камней хотел, чтобы именно в его месте раскрытие святости происходило таким образом, как оно происходило в области головы. Переводя этот образ в область внутренних рассуждений, которые мы с вами ведем сейчас. Это означало, что требовалось, чтобы сила, на которую указывает идея камней, сила раскрытия божественности в каждой части тела Якова была подобна силе, на которую указывают камни, силе раскрытия святости в части головы Якова, которая представляет собой место обитания божественной души. Сразу сделал святой благословен он их одним камнем, то есть раскрытие силы святости, на которую указывают камни, как мы с вами сказали, стало равной в части головы Якова и в части тела Якова. Благодаря раскрытию сущности Всевышнего, то, о чем говорится, и сразу святой благословен он сделал их одним камнем, осуществилось абсолютное и полное соединение и объединение верха и низа в качестве одного камня, как говорится дальше. Когда и произошло, и лег в этом месте, то есть нивелирование головы и ноги. И элементарно, что в такой ситуации при таком раскрытии сущности Бога, которое нивелирует существование верха и низа, нет никакого места для вреда, наносимого хищными животными. И напротив того. И поскольку раскрытие сущности осуществилось именно благодаря спусканию вниз, поскольку раскрытие божественности в том, что выше, относится к области Гилуим, раскрытий в противоположной сущности, а именно низ, обладая рамками сокрытия, пробуждает привлечение раскрытия сущности, которое не определено рамками сокрытия и раскрытия. Поэтому истинная сила святости, раскрытие сущности, осуществилась именно камнями, аспектом доимим, самым низким из четырех уровней материальной природы, молчащей природы. И именно доимим, камни, которые превратились в один камень, стали в результате обелиском, Мацеево, про который Яаков Авину сказал: «А этот камень, который поместил я Мацеевой, будет Бейс Элейким, будет домом Всесильного, домом и жилищем ему благословенному, то есть сущности Бога».